Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Можно ли не платить по долгам?
Если в течение этих 3 лет, ну, за что угодно, какой-то есть долг, никто не пошел в суд и не добился судебного решения о взыскании с вас этого долга, то о нем можно забыть и спать спокойно.
Как получить пользу от общения с коллекторами?
Мы же много лет этим занимаемся, и мы много лет боролись с коллекторами. Оказалось, что с ними не надо бороться, с ними надо договариваться. Они эффективнейший инструмент в диалоге с кредитором.
Занимать – не отдавать. Почему россияне стали реже возвращать долги?
Тогда были методы, когда зажигательные смеси забрасывали в окошко, после чего закон-то и приняли.
Так тогда возвратность была больше, а сейчас она меньше.
Как бороться с угрозами коллекторов?
Разговоры были совершенно дворовые, босяцкие. В таких красках вас спасет только смерть.
Долги россиян перед кредитными организациями, переданные Федеральной службе судебных приставов, к началу осени перевалили за 2 триллиона рублей. Это сопоставимо с бюджетом страны на финансирование национальной безопасности, здравоохранения, образования, культуры, спорта, ЖКХ и окружающей среды вместе взятых. А сколько плохих долгов, то есть с просрочкой по платежам более 3 месяцев, передано коллекторам?
Андрей неохотно вспоминает события прошлого года. Он работал вахтами, зарплату регулярно задерживали, и ему не раз приходилось брать микрозаймы. Осенью 2017-го перед очередной вахтой он вновь обратился к микрозаемщикам. Взял 30 тысяч рублей по 120% годовых. Планировал отдать по приезду, но сложилось совсем иначе.
На вахте на меня упала балка, и я получил перелом основания черепа. Попал в больницу. Мою семью через 2 коллектора. Домой стали приезжать. Жена была моя в шоке, в страхе. А ребенка сильно испугали. Забрали замки клеем, ломали ручки, рисовали долг краской на двери, не выплатили компенсацию. Ну, суммы, конечно, мне не хватило, потому что долги мои. До сих пор должен еще.
Сколько?
На сегодняшний день 58 тысяч осталось.
Потерять честно заработанное можно не только на огромных процентах, но и на пустых обещаниях тех, кто якобы может помочь. Сергей Килин рассказывает, что взял 50 тысяч в кредит в банке, но отдавать по графику не сумел. Растущий, как снежный ком, долг гасил небольшими суммами и всегда отвечал на звонки. Сначала из банка, а потом и коллекторов. Но когда неизвестный пообещали его зарезать, забил тревогу и обратился в юридическую фирму «Единый центр защиты». Здесь обязались законно решить проблемы Сергея и с долгом, и с коллекторами. Но, как оказалось, только на словах.
С меня просто взяли 7 тысяч рублей. За повторное обращение сказали «неси еще 8». Так мне легче было унести за погашение займа, чем нести в единый центр защиты. Совершенно никакой помощи там не было оказано. Все, что идет реклама, все это выдумано, все это неправда. Там также занимаются сбором денег, вплоть до того, что там же вас и закредитуют.
На сайте организации заявлено, здесь возьмут под контроль взыскание долгов и помогут вернуть деньги. Мы попытались узнать, как именно, но разговаривать с журналистами без руководства сотрудники отказались наотрез. Однако и директор отделения юридической службы отреагировала на камеру весьма недружелюбно.
Можно сделать официально. Запрос? Ну, точно. Я сейчас вам заходить. Фигней не занимайтесь. Я серьезно говорю, я сейчас охрану вызову. Или мы тревожную кнопку нажмем. Если вы сейчас выйдете с охраны отсюда. Мое сейчас одно действие на один. Вы меня сейчас нервируете и выводите.
Работу таких организаций контролировать сложно, говорят эксперты. Так же, как и деятельность коллекторов. Ее теперь проверяют судебные приставы, однако она остается непрозрачной. В Томской области нет ни одной официально зарегистрированной коллекторской компании, а люди, которые звонят и приходят к должникам с требованием вернуть деньги, работают в филиалах столичных фирм. Получается, что регулировать конфликт между должником и коллектором не всегда могут даже надзорные органы.
Серые коллекторы – новый вид игроков на рынке экономических услуг. И именно на них, если верить Федеральной службе судебных приставов, чаще всего жалуются должники. Но как найти на них управу? Ведь принятый 2 года назад закон, устанавливающий правила поведения коллекторов при общении с должниками, написан только для добросовестных участников рынка. Сейчас в реестре Федеральной службы судебных приставов числится 210 агентств, которые наделены правом взыскания долгов с заемщиков. При этом, например, ни в одной из северокавказских республик официально не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства. Нет их и в Кургане, Томске, Тюмени, Омске, Владимире и еще ряде регионов. То есть официальных агентств нет, а коллекторы есть. Согласно исследованиям, нелегальных или, как их еще называют, серых коллекторов в России примерно в 2,5 раза больше, чем официально зарегистрированных взыскателей долгов. Как найти на них управу? И что делать, если коллекторы пришли к вам? Спросим у Сергея Крылова и Алены Святышевой.
Алена Святышева, руководитель юридического комитета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, эксперт в области осуществления деятельности по возврату долгов, выступает за соблюдение баланса прав кредиторов и должников. Сергей Крылов, основатель и генеральный директор Лиги защиты должников, член научно-исследовательского совета при Общественной палате Российской Федерации, один из авторов поправок в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.
Согласно официальным данным, сейчас в России зарегистрировано около 200 коллекторских агентств, которые на законных основаниях могут приходить и собирать с граждан долги. С другой стороны, НАПКО сообщает о том, что на самом деле коллекторов значительно больше и чуть ли не в 2,5 раза больше так называемых серых коллекторов, которые как раз и творят все эти безобразия и беззакония, о которых можно слышать. Получается, что вот этот закон, который 2 года назад приняли, пообещав всем должникам, что, ну, наконец, закончатся ночные звонки, какие-то безобразные надписи в подъездах, заливание клеем, побои, угрозы и избиения, он не работает.
Поскольку сам по себе закон очень жестко коснулся именно коллекторские компании, то, в принципе, они и заинтересованы в его выполнении. А пропаганды о том, как пользоваться должнику этим законом, нигде фактически не было. Было просто сказано, что есть закон, который что-то регулирует, что-то запрещает.
Но нет, такой закон
у нас
знают.
Есть и о потребительском займе, где уже до этого было регулирование по количеству звонков, там, выездов и так далее. Но не умея пользоваться, возникает ситуация, когда для должника закон есть по факту, да, а практически он его не использует. Во-вторых, почему так вот опять же происходит, откуда происходит вот этот вот рынок серых коллекторов, на мой взгляд, да, этот спрос рождает предложение. То есть до тех пор, пока сам по себе должник не поймет, что не надо играться с коллекторскими агентствами, что не надо играться с кредитором путем какого-то декларирования вот этих ложных обещаний постоянно, вот эта вот игра «сегодня могу, завтра не могу, приходите, не приходите». Пока он играет с огнем. Поэтому этот спрос, он будет рождать предложение, и поэтому на рынке будет появляться как не только профессиональный коллектор, который в своей части может урегулировать эту задолженность, а также будет серый появляться, который будет регулировать более сложные варианты. Поэтому фактически, ну, к сожалению, должник сегодня сам провоцирует создание серых коллекторов. То есть если бы был бы цивилизованное общение между структурами, да, тогда бы не было и спроса на эту деятельность.
Но вы знаете, это очень похоже на то, что называется модным словом victim blaming. То есть жертва сама виновата. Тебе пришли, подожгли дверь в квартиру, потому что ты вовремя там что-то не заплатил. Или даже не ты не заплатил, а кто-нибудь из твоих родственников не заплатил.
Марина,
а виноват
не
там
так,
ты.
Не так. Здесь не, это, опять это мы сейчас переложили. Как бы, здесь не об этом речь идет. Речь идет о том, что даже если убрать слово «серый коллектор», то ну, что такое серый коллектор? Это фактически взыскатель вне закона. Так он всегда такой был. То есть для нас вообще вот какое-то время до закона было понятие, что взыскателем являлся юрист. Он ходил в суд, он общался там с контрагентом и так далее. Но у нас были 90-е, когда и не было юристов, и общались другие ребята с этим. А что изменилось? По большому счету ничего. Меняется только форма, содержание остается.
Я бы вот согласилась бы с Сергеем. Единственное, что хотела бы добавить, что принятый закон, но он не в полной мере позволяет решать проблемы, и они действительно остались как бы с прошлых времен. Никуда не исчезли вот эти хулиганы, как мы их называем, да, вот эти злостные нарушители, которые применяют именно уголовным кодексом запрещенные действия. И это, конечно, ну, скажем так, недоработки там, правоохранительных органов. Эти проблемы, они идут из того, что, например, там, сегодня есть возможность там, приобретать телефонные номера, которые там, ни за кем не зарегистрированы. То есть это такие вот глубинные вещи, которые вот, необходимо, возможно, как-то законодательно регулировать и закрывать вот такие лазейки. И второй момент – это то, что сейчас уже есть, да, определенная статистика о том, что микрофинансовые организации, к сожалению, часто привлекают, да, вот таких вот лиц, которые используют незаконные методы. То есть закон возложил обязанность на кредитора привлекать только лиц, которые входят в государственный реестр, который ведет служба судебных приставов. Однако, если он привлекает иных лиц, в принципе, ответственность за это никакой не установлена. Поэтому такая комплексная проблема. С одной стороны, хулиганов должны ловить, скажем так, правоохранительные органы, но и кредиторы тоже должны более тщательно отбирать своих партнеров.
Вот для этого нужно понимать вообще, каким образом долг конкретного человека оказывается у коллекторов. Ведь я, когда приходила брать микрозайм в этой микрофинансовой организации или кредит в банке, я договаривался с банком. Все проблемы мы должны решать с банком. Откуда вдруг появляется это третье лицо? Причем, насколько мне известно, коллекторскими услугами пользуются и операторы, например, мобильных сетей. На них много жалоб поступает. Как это вообще оказывается у коллектора изначально?
Очень просто. Это все вытекает из гражданского законодательства. У нас есть две формы. Либо можно стать представителем кредитора, либо можно просто купить этот долг и стать самим кредитором.
Если мы говорим о крупных компаниях, как правило, изначально выгодно самим кредиторам взыскивать минимальную просрочку, которую допускает должник. То есть в течение там, месяца-трех срок просрочки обычно сами службы внутри крупных кредиторов, они сами занимаются возвратом задолженности. Потом уже осуществлять деятельность по возврату задолженности становится невыгодным, и крупные кредиторы, ну и вообще и другие кредиторы стараются передавать, скажем так, на аутсорсинг вот эту вот задачу по возврату задолженности. Там заключается там агентский договор, договор оказания услуг, и, соответственно, вот эти вот уже привлеченные организации начинают заниматься взысканием. Когда уже, допустим, проходит больше года, два, там, три срок задолженности у должника, он по-прежнему не погашает долг, становится невыгодно вообще эту задолженность иметь, и, соответственно, кредиторы стараются уступать право требования, ну, попросту продавать долги, как мы говорим, уже вот этим вот сторонним организациям, которые профессионально занимаются этой деятельностью.
Вы сказали заветное словосочетание «три года», и тут же к вам возник вопрос. В России, я думаю, сейчас даже самый далекий от юриспруденции человек знает, что 3 года – это общий срок исковой давности. И если в течение этих 3 лет, пока существовала задолженность за коммунальные услуги, ну, за что угодно, какой-то есть долг, никто не пошел в суд и не добился судебного решения о взыскании с вас этого долга, то о нем можно забыть и спать спокойно. Так каким же образом вот эти 3-летние, 4-летние, 5-летние давности долги попадают к коллекторам, и почему они продолжают с ними работать?
Тот факт, что прошел срок исковой давности, не означает, что само требование прекратилось, и оно, скажем так, умерло. То есть оно продолжает действовать.
Это уже незаконно получается?
Нет, это законно. Это абсолютно законно. Срок исковой давности говорит нам о том, что придя как бы за взысканием в судебном порядке, суд может применить вот это ограничение и отказать в иске.
Это только по заявлению?
Только по заявлению, должника. Да, должника. Соответственно, если как бы должник не заявил об этом, то и как бы...
Срок может не применяться, конечно.
Да, он не применяется. То есть это ограничение установлено законодательством, но это не означает, что право требования перестает существовать.
То есть это миф? Я просто знаю очень многих людей, которые вот так вот целенаправленно не платят какие-то долги по коммунальным услугам, рассчитывая, что через 3 года это все естественным образом спишется и рассосется. Вот насколько велика вероятность?
Она не списывается, она все время остается. И более того, вот это состояние после 3-летней давности, оно, как правило, провоцирует некое такое расслабление внутреннее. И учитывая, что как бы должник идет на разные ухищрения и хитрости, да, то и кредитор тоже идет на разные хитрости. То есть Если мы посмотрим, то вот часто люди не проживают там, где проживают. Да? Кредитору даже не надо вот ничего тут лукавить. Достаточно просто отправить иногда письмо, какое-то просто с обычным требованием, чтобы посмотреть, вернется оно обратно, как неполученное, или нет. Оно вернулось обратно, можно пойти в суд и спокойно... Это потому что будет заочное решение, и лицо не сможет потом доказать, почему он не проживал. Он же не вставал где-то на миграционный учет в другом месте. Нет, то есть он фактически просто игнорировал вызовы судов, не ходил на судебные заседания, поэтому ему отменить такое решение практически невозможно будет.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины молодых россиян в возрасте до 34 лет нуждаются в экспресс-займах до зарплаты. А количество заявок на получение кредитов в микрофинансовых организациях перевалило за 91 миллион. Если, как нас заверяют, банки работают только с официальными коллекторами, чьи же долги выбивают серые?
Разговор был примерно в таких красках. Вас спасет только смерть.
Просрочки по выплатам и угрозы от коллекторов. Ирина Симонова никогда не думала, что окажется в такой ситуации. Она взяла кредит в Юниаструмбанке и первое время исправно выплачивала его. В 2017 году Юниаструм был реорганизован и присоединен к Банку Восточный. Там кредитную ставку Симоновой повысили в 2 раза.
Я же честно пришла и честно сама говорю. У меня нет возможности выплачивать вот в таком графике такие суммы. Я не смогу. Пожалуйста, пересмотрите процент обратно, да, как он был. Я же на него соглашалась, не на другой.
Изменить условия договора Банк Восточный не согласился. Ирина не смогла выплачивать возросший долг. Вскоре с ней связались коллекторы.
Стали звонить люди с жутко бандитским текстом. С 6 утра и до 11 вечера. С периодичностью 4 минуты. Не представлялись они никак, они представлялись одной фразой «Банк Восточный». Разговоры были совершенно дворовые, босяцкие. В таких красках «Вас спасет только смерть».
Установлено правило то, что звонки могут быть с 10 утра до 20:00 вечера в будние дни, не чаще, чем один раз в день, не более 2 раз в неделю и максимум 8 раз в месяц.
Круглосуточно звонили не только Ирине, но и ее родственникам, требуя погасить долг заемщице. После того, как Симонова обратилась за помощью к юристам, коллекторы затихли. Но ненадолго.
Начинается все снова. Только еще хуже. Они стали звонить мне на работу. Банк сказал, что неприятности и смерть ждет не только вас, но и проверки вашей школы.
Ирине пришлось уволиться с работы, сменить номер телефона и начать процедуру банкротства.
Если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, если срок просрочки задолженности перед банками свыше 3 месяца, тогда можно обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом.
В августе этого года суд признал Симонову банкротом. После этого коллекторы оставили Ирину и ее родственников в покое.
Я в самом начале нашего разговора сказала, что в ряде российских регионов вообще нет официально зафиксированных коллекторских агентств, зарегистрированных. Правильно я понимаю, что там вообще никто не имеет права, кроме судебных приставов, какие-то долги собирать?
Ну, нет, так нельзя говорить. Например, есть коллекторские агентства, в том числе в нашей ассоциации, у которых есть там различные обособленные подразделения, филиалы, представительства. И если мы говорим о том, что, допустим, звонит должнику какая-то компания, которая либо вообще не представляется и начинает сразу откровенно там, использовать угрозы, там, переходят на «ты», используют нецензурную лексику, то сразу понятно, что это хулиган, и здесь метод борьбы один – зафиксировать номера телефонов и отправлять в службу судебных приставов, можно нам пожаловаться.
И в полицию.
И, да, можно в правоохранительные органы.
Помимо коллекторских агентств на рынке появилось много антиколлекторских агентств. Угу. Вот если набрать поисковую. Вот эти антиколлекторские агентства, как часто можно слышать от людей в их жалобах, берут деньги за то, чтобы решить вашу проблему, а на самом деле выясняется, что проблему никак не решена и только усугубляется.
Знаете, вот здесь очень хорошо получилось, что, как это сказать, враг сам себя обозначил, да? Вы представляете, вот такое, то есть у нас есть кредитор, есть должник, а агентство называется антиколлекторское. Какое отношение к банку оно имеет, вообще непонятно. То есть я вот понимаю, что есть такой антиколлектор. Сказать, как я всегда приводил пример, мне очень он нравится, когда есть дом богатого человека, это вот кредитор, есть дом бедного напротив человека, это должник, и у каждого забора стоит по две будки. Одна собака-коллектор гавкает на тот дом, а здесь антиколлектор такой гавкает. Вот они перегавкиваются. Тот живет своей жизнью, этот живет своей жизнью. Поэтому вот оно и антиколлекторство. По сути, все, чем мы занимаемся, это самая обычная юридическая работа. Просто она узконаправлена. Есть люди, которые занимаются ювенальным правом, защищают детей. Есть вот кредитные юристы, которые занимаются именно банковским правом, да, которые в этом разбираются. И как получается? Действительно, вот придумали антиколлекторы. С кем они борются? С коллекторами. А чего с ними бороться-то? Во-вторых, ну, опять же, безграмотность, да? То есть говорят, мы расторгнем договор, мы сделаем вот это, вот это, вот это.
У вас не будет долго,
да,
вообще.
Никто ничего расторгнуть не может. Закон о правах потребителя четко говорит, и это подтверждается пленумом Верховного суда, что можно расторгнуть, да, вернув все полученное по договору. Верните долг, расторгайте. Кредитор вам деньги отдал, он выполнил свои обязательства. Вы не можете расторгнуть договор. Не надо играть в игру, это как вот если игра реструктуризации. Никто ничего не реструктуризирует. Перестаньте питать иллюзии. На других иных условиях кредитор бы никогда просто не дал бы ничего. Поэтому есть подмена понятий. Реструктуризация – это рефинансирование. Готовы переплачивать? Пожалуйста, не готовы, не играйте в эти игры.
Если я заключаю договор, опять же, с банком, то в этом договоре, если не прописано отдельно что-то, ну, там, переуступка долга или что-то такое, что банк может или организация может отдать коллекторам, если я с этим не соглашаюсь, то не этот мой долг продавать третьим лицам уже не могут в принципе или могут?
Могут. Здесь действительно, вы правы, зависит от формулировок в договоре. Если такой запрет там установлен, то, конечно, не могут. Но, в принципе, свободу договора никто не отменял. И сама по себе уступка прав требований, если запрета никакого в договоре не установлен, то она возможна.
Но, с другой стороны, насколько мне известно, сейчас пышным цветом процветает вот такая схема взаимодействия коллекторов, незарегистрированных и каких-то юридических лиц, которые хотят взыскать свои долги. Коллекторы сами как бы погашают долг человека перед вот этой организацией, да, получают право требовать с должника, значит, вот эти все издержки, и там уже накручивают проценты, что-то еще.
Если бы третье лицо, пускай даже коллекторская организация, да, решила бы выкупить чьи-то долги и заплатить, то они бы разорились еще быстрее, чем начали бы работать. Есть такая практика залоговой цессии. Что это такое? Это когда новый как бы взыскатель уже покупает этот пакет долгов, но еще не платит ничего. И выплачивает вот ту сумму, которую он должен, только после того, как он фактически...
Получения.
Да, то есть до тех пор, пока он не рассчитается со своим кредитором, он себе ни рубля забрать не может. То есть в практике вот такая залоговая цессия существует. И вот именно она позволяет зарабатывать посреднику на взыскание. А если бы он выплачивал напрямую, в этом не было никакой выгоды.
Дело здесь еще в том, что просто так прийти и погасить за должника невозможно, потому что кредитор, он как бы не может принять средства от какого-то постороннего лица, не видя договоренностей каких-то между первоначальным должником от этого лица, который платит. Иначе это будет неосновательное обогащение. Он должен будет вернуть эти деньги, потому что никаких оснований принимать их нет. Поэтому если звонит гражданину какое-то лицо и говорит, я за тебя там погасил, теперь ты должен мне, это как бы незаконно. Да. Если вы не давали никаких поручений, да, не заключали никаких соглашений с этим лицом, то, соответственно, это, ну, по сути, мошенничество.
Да, и очень часто вот те самые серые, черные коллекторы именно по такой схеме-то и работают.
Ну, возможно, это просто вводят, скажем так, должника в заблуждение, да, сами не погашают, а просто покупают вот это вот право требования, то есть у них происходят вот эти вот отношения по договору цессии, но при этом должнику преподносится так, что как бы ты нам теперь должен.
Он же фактически покупает требования, он не долг покупает, он право покупает. А долг он может любой взыскивать, он может больше, меньше его взыскивать, это его личное дело.
А человек может каким-то образом проверить законность действия вот этих вот самых коллекторов?
У цессии есть обязательное требование, что обязательство перед новым кредитором у должника возникает с момента официального надлежащего уведомления в письменной форме первого кредитора о том, что произошла уступка права, с указанием, кто новый кредитор, и документами, подтверждающими копиями, то есть саму сделку. Только после этого момента у должника возникает обязанность перед новым кредитором. До этого момента никаких отношений можно не выстраивать.
Понятно. Вот это очень важное разъяснение. То есть, если человеку начали звонить и говорить, что мы теперь
купили,
вы должны...
Купили, да, что-то, пожалуйста, от первого кредитора, письмо официальное, я его проверю, сделаю запрос, после этого мы с вами будем взаимодействовать.
Понятно. То есть, до тех пор, пока такая бумага не пришла и такого подтверждения нет, то вы можете не переживать или переживать уже.
Здесь нужно тоже учитывать вот этот фактор, что граждане могут не проживать в месте, которое они указали как место своего нахождения по договору. Соответственно, письмо может прийти, и просто должник его может не получить. Поэтому не всегда, если там не получил письмо, это не всегда это означает, что там соглашение об уступке правотребования, оно недействительно.
Но в любом случае, наверное, есть смысл обратиться к своему кредитору напрямую и выяснить, да, действительно, конечно, ли ваш долг, конечно, передали третьему лицу.
Дело в том, что любой документ, когда есть, вот по количеству сторон всегда идет. Поэтому если что-то подписывается, то всегда должно подписываться в двух экземплярах, да, один, который остается. Нет, да, такой возможности. Но бывают случаи, когда говорят, вот в одном экземпляре не дадим. Возьмите телефон, сфотографируйте.
Тоже как способ, возможность проверки. Если звонит, например, лицо, которое там состоит в реестре, то есть это профессиональный взыскатель, он должен представиться, назвать там все свои данные, все данные кредитора, сообщить о том, какая задолженность, то есть как бы вот по этим уже данным можно понять, действительно это как бы ваш долг или нет, когда заключался договор, его реквизиты, и потом можно проверить, находится ли это лицо в реестре ФССП, Федеральной службы судебных приставов. Это открытая информация, она располагается как раз на сайте службы судебных приставов. И с этого момента вы понимаете, что все ваши разговоры записываются этим как раз лицом. Это обязательное требование вести аудиозапись. Но если вы в чем-то сомневаетесь все-таки, там, в размере долга или еще там в каких-то моментах, можно попросить у этого лица подтверждающие тоже документы.
Госдума рассматривает законопроект, который позволит должникам проверять, правда ли коллекторы действуют от имени и по поручению того банка, которому человек задолжал. Предполагается создать единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, куда, помимо прочего, кредиторы смогут передавать информацию о том, какое именно коллекторское агентство подключено к взысканию долгов. Для того, чтобы наладить процесс взыскания долгов, 2 года назад в России вступил в силу федеральный закон номер 230, объясняющий, как именно должна проходить эта процедура.
Как обращаться с собирателями долгов и когда можно признать себя банкротом? 7 простых правил общения с коллекторами. Проверьте полномочия коллектора. Легальные коллекторские фирмы работают по 2 договорам с банком – агентским или цессии. В первом случае коллектор действует в интересах банка за вознаграждение. Во втором – полностью выкупает долг. Чтобы узнать, что именно произошло с вашим долгом, обратитесь туда, где брали кредит. Вступите в переговоры. Большинство должников стараются минимизировать общение с взыскателями. Меняют номера, не открывают двери, но закон ограничивает не общее число звонков, а количество диалогов с коллекторами. Поэтому, если человек не берет трубку, ему будут дозваниваться. Если объяснить свою позицию, общение считается состоявшимся. Коллекторы могут вступать в диалог с вами не чаще 1 раз в день, 2 раз в неделю или 8 раз в месяц. Взыскатель может нанести вам визит. Это не запрещено законом. Но войти в квартиру коллектору разрешено только с вашего одобрения. Требуйте уменьшения долга. Легальный коллектор может пойти на уступку для заключения выгодной сделки. Банки продают просроченные кредиты с большой скидкой – 30-50, а иногда и 70-80%. Предложите пересмотреть условия договора на своих условиях. Если коллектор купил ваш долг в 30 тысяч за половину стоимости, можно договориться о выплате 20 тысяч. И вы сэкономите, и коллектор заработает на быстром возврате долга. Получайте рассрочку или снижайте ставку. Для взыскателей часто важно получить гарантию возврата денег. Если вы хотите вернуть долг, но не можете сделать это немедленно, попробуйте заключить новый договор, в котором будут предусмотрены каникулы. Изменен размер платежа или увеличен срок возврата долга. Откажитесь от общения и идите в суд. Вы вправе отказаться от общения с коллекторами. Для этого необходимо через нотариуса или заказным письмом с уведомлением написать заявление кредиторам. Бланк заявления можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов. Потеряв возможность добиваться возврата долга обычными методами, легальные коллекторы подадут на вас в суд. Если дело в микрокредите с большой просрочкой, суд может значительно снизить проценты. Но если вы задолжали банку, будьте готовы вернуть долг с процентами и судебными издержками. Объявите себя банкротом. Если ваши долги во много раз превышают не только доход, но и стоимость имущества, можно объявить себя банкротом по решению суда. Вам придется оплатить услуги конкурсного управляющего, но долги спишут, а все имущество продадут с торгов за исключением единственного жилья, личных вещей, предметов обихода, предметов для профессиональной деятельности, автомобиль для таксиста. На коллектора можно жаловаться. Есть ряд правил, которые легальный коллектор нарушать не может. При взыскании долга ему запрещено взаимодействие с несовершеннолетними, недееспособными и людьми, проходящими лечение в стационаре. В этот список попадают также инвалиды первой группы и те, кого суд признал банкротом. Важно! При первом звонке взыскателя проверьте, числится ли его компания в госреестре, и лишь потом можно продолжить общение. Если деньги с вас требуют сомнительные личности, пишите в полицию заявление о вымогательстве.
Какие долги, как правило, отдают коллекторы? О каких суммах идет речь? Довольно странно слышать истории, когда человек буквально сосвета сживают из-за долга в 5000 рублей, который, может быть, он бы и погасил там со временем, если на него не оказывали такое давление.
Это абсолютно разные суммы. То есть бывают, у банка есть как бы определенные продукты, там потребительские кредиты, там залоговые автокредиты, там даже ипотека. Естественно, что суммы там тоже могут быть разные. И вот эти вот, так скажем, на нашем профессиональном языке портфели вот этих прав требований, они формируются там по определенным признакам. Кредиты, выданные для покупки автомобиля, например. Ну, там понятно, что это примерно там 500-сколько-то тысяч рублей. Есть потребкредиты, естественно, это меньшие суммы. Если мы говорим о маленьких вот этих вот суммах задолженности, то, скорее всего, это, как правило, микрофинансовые организации, когда граждане идут в эти компании, которые выдают кредит до зарплаты. И, соответственно, потом на них там начисляются различные проценты, которые приводят там уже к каким-то более серьезным суммам.
А коллекторские агентства вправе собственный процент начислять?
Здесь каждый определяет для себя политику. Как правило, по договору передаются все права, которые были там у банка или там у какой-то кредитной организации или у того, там, кто выдавал займ. Помимо самих процентов за пользование, скажем так, кредитом, есть еще вот эти вот штрафные санкции. Здесь тоже каждый решает для себя, либо останавливает счетчик, либо продолжает начислять вот эти штрафные.
Мы пытались найти связь между, вот как продают этот долг, да, и почему вот человека за 5 тысяч вот так относится, например, а когда у него 5 миллионов, совершенно другое отношение.
Да.
Вот здесь очень важно понимать, что когда что-то продает кредитор, он вообще не дает оценку тому, кто на другой стороне. Вот правильно, как говорят, есть просто определенный набор, скажем, каких-то факторов, по которым он его такой портфель или такой, да, дает оценку.
А вам я продам всю
когда
ипотеку.
Когда мы говорим о том, почему за 5 тысяч вот такой прессинг, а за 5 миллионов нет прессинга, это уже относится к вопросу именно методом сбора. И если мы обратимся как бы... Вот сегодня я не буду спорить, не очень изучаю сегодняшнюю деятельность коллекторских агентств, но в прошлом, скажем, еще какие-то там 2-3 года назад, это в большинстве случаев психология в чистом виде. Соответственно, мы понимаем, что можно сделать психологический портрет должника. То есть люди, которые берут по 5, 6, 10 миллионов, они берут, ну, точно не на iPhone. Это, как правило, какие-то либо в бизнес вложения, либо это приобретение дорогого имущества, еще что-то. То есть это люди даже в правовом поле, они очень подкованные, они дипломатичные, они участвуют часто, видимо, в диалогах, и с ними совершенно другой диалог идет. А люди, которые берут 5 тысяч рублей и умудряются даже их задолжать, то есть здесь определенная категория людей, и, соответственно, у них существует совершенно другая природа. Поэтому если смотрят на человека, который в бизнес брал, вложил, что-то приобрел, серьезное имущество, они понимают, как он думает, как мыслит. А если мы, например, видим, что человек на последние деньги брал себе телефон и при этом не смог вернуть, то что он хотел сделать? Он хотел показать свою значимость. То есть фактически его бьют той же монетой, да?
Завершая историю со штрафами, процентами, за счет чего зарабатывают, собственно, коллекторы, они вправе устанавливать свои суммы штрафов и процентов, потому что Алена очень аккуратно.
Нет, Алена очень четко как раз сказала. Она сказала, что переходят все права и обязанности. То есть не больше, не меньше.
Я услышала только права, слово обязанности.
Вы знаете, у нас вообще в праве нет такого понятия одному права, другому обязанности. Стороны всегда находятся в балансе. То есть, если есть права, то есть и обязанности. Если у него права, то и у меня есть права. У него обязанности, у меня обязанности. Именно это и есть возмездность сделки, да? То есть, когда все уравновешивается. Поэтому он не может. Речь шла о том, что будет ли, например, новый кредитор начислять те же самые проценты, что и первый кредитор. Правильно, на его усмотрение. При этом его усмотрение всегда упирается, опять же, в гражданский кодекс, что есть 333-я статья, есть пленум Верховного суда, который позволяет эти проценты нивелировать, да, то есть убирать. Когда мы подаем в суд, скажем, если мы обращаемся, у нас же есть госпошлина, и если вы вот эти сейчас проценты туда накинете, у вас будет огромная госпошлина. 100% двукратной ставки рефинансирования все это будет снижено. Ну и что, и вы просто потеряете деньги.
Раз уж вы сказали тут опять про суды, все-таки поясните, а зачем вообще нужны коллекторы? Откуда они взять вот эти вот официальные, зарегистрированные, которые в реестре, если и так уже есть служба судебных приставов?
Это вопрос уже бизнеса, да? То есть вот берем просто обычный банк. У него есть определенные, скажем, продукты, то есть он фактически продает определенные продукты. И если банк начнет заниматься взысканием, это значит минимум офисы, это специальное оборудование, да, для телефонии, это заработные платы, это огромные вложения, и ведь он же на них не зарабатывает, он их теряет. То есть бизнес начинает терять. И здесь получается, что есть вероятность потерять намного больше, если бы ты переуступил бы на определенном дисконте лицу, которое бы за тебя взяло бы эту, на себя эту проблему. Вот откуда это берется изначально.
Да, но это вы рассказываете с точки зрения заинтересованности бизнесменов.
А
как же люди? Ну нет, одно дело, когда к тебе приходит человек в форме пристава, и он пристав, и он все-таки какое-то лицо государева, и у тебя больше доверия. Ты знаешь, что он тебе не будет заливать клей-момент в замочные скважины или как там еще безобразничают.
Хорошо, а как вы себе представляете, если у него нагрузка, к примеру, я сейчас вот точно не помню, там вот 200 дел, да, ему должно сгружаться, а ему сгружается 2000 дел. О какой эффективности мы можем говорить, когда у нас там год или два назад была еще реформа, их там сократили?
По последним данным, на каждого пристава нагрузка превышает в 15 раз.
Такое ощущение, что Сергей не из Лиги защиты должников.
Нет, этот вопрос постоянно задается. Нет, Мария, я вам объясню. Все хотят получить определенное лечение, но все забывают, что лечение не всегда бывает приятным. И, к сожалению, вот мы же много лет этим занимаемся, и мы много лет боремся, да, боролись с коллекторами. Оказалось, что с ними не надо бороться, с ними надо договариваться, они эффективнейший инструмент в диалоге с кредитором. Ни один банк не будет с вами разговаривать, с ними будет, а они будут разговаривать с вами, именно этот посредник. И вот работая с этим, мы пришли к тому, что все равно остается проблема. Мы начали разбираться в психологии должника, потому что нужна была объективность. И когда мы перестали быть некой оппозицией, да, то есть когда мы перестали быть просто либо за, либо против, а объективно стали смотреть на причины этой проблемы, мы увидели, что коллектор, во-первых, это не просто профессиональный игрок, это архиважный и нужный игрок. И европейские страны, Америка, она показывает, что это эффективнейший инструмент в бизнесе. Если мы, ну даже как маленькому ребенку, должнику не ударим по рукам, то, к сожалению, он так и будет брать эти деньги и все время будет наказан.
Да, кстати, меня совершенно потрясли цифры недавно опубликованного исследования о том, что в России около 15% заемщиков всех имеют по 5 и более кредитов.
Больше. от 7 до 14 в среднем. Это практики. То, что было 3 года назад, сегодня совершенно другая ситуация. И мы понимаем, что те методы, которые были тогда, они реально не работают.
Ничего себе! Тогда были методы, когда зажигательные смеси забрасывали в окошко, после чего закон-то и приняли.
Так тогда возвратность была больше, а сейчас она меньше.
А, то есть вы считаете, что...
И поэтому методы тоже, и методы взыскания не работают. И при этом, ведь мы же говорим, не можем говорить только о том, что вот они должны, этот плохой, там они должны... Надо же бороться с причиной, а мы все время все говорим именно о следствии и боремся со следствием.
В России гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина. Это записано в 45-й статье Конституции страны. Вот как ее понимают обычные люди.
У каждого человека при рождении есть какие-то его, я не знаю, как это по-русски сказать, его природные, врожденные права. Он родился, и у него уже есть то, что он может.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Я не думаю, что каждый человек на 100% может считать себя защищенным. Ты можешь только рассчитывать на то, что ты не попадешь в неприятную ситуацию, в которой тебе придется...
Пока ты лично не столкнешься сам с чем-то в нашей стране точно, то ты не поймешь, как это работает.
Я сталкивался с некоторыми моментами, и наверное, в те случаи я сделал вывод, что наша судебная система вообще, она очень-очень-очень...
Я пока не сталкивалась с какими-то вещами, но уверенности в том, что я могу написать о своей проблеме определенный орган. И то, что мне помогут, у меня нет.
Насчет защиты моих прав, наверное, это работает только когда они нарушаются и только когда, соответственно, я их могу в суде отстоять.
Даже необходимо требовать, чтобы права были защищены, если человеку кажется, что они не защищаются.
Есть судебная система, да? Ее можно рассматривать как инструмент обеспечения прав человека.
Вся судебная у нас сфера, она вся кривая, косая, все платят деньги, лишь бы, не знаю, как-то выкрутиться.
Сейчас мы уже говорим о последствиях в виде звонка в дверь или звонка по телефону от коллектора. НАПКО, которую вы представляете, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, это то, что называют СРО, да, саморегулируемая организация. В принципе, вы должны следить за тем, чтобы не было паршивых там овец в стаде. И в том числе и вы принимаете какие-то жалобы на деятельность коллекторов. На что жалуются вам?
Подавляющее большинство всех обращений, мы не называем это жалобами, у нас есть определенная градация всех обращений, которые к нам поступают. Подавляющее большинство – это либо уточнение информации, то есть когда, вот действительно, как вот мы сейчас разговаривали и обсуждали, что должник не понимает, кто ему звонит, почему и что, куда ему вообще платить. Да. А вторая часть – это, скажем так, третьи лица, которым звонят по той причине, что первоначальный должник, владеющий вот этим вот номером, оставлял его в качестве контактного. То есть мы сейчас видим, что основные проблемы сосредоточены именно в том, что коллекторские агентства, ну и кредиторы, не видят актуальной контактной информации о своих должниках и как бы используют те данные, которые были там на момент выдачи.
И звонят на деревню дедушки, да, и начинают, да, третировать человека, то есть, который вообще не с нами.
Да, здесь как бы тоже есть двоякая ситуация, потому что некоторые должники говорят, что они не должники, и вообще там уже телефон к ним не относится, но на самом деле это они. То есть там до смешного у нас есть разные курьезы, которые мы обсуждаем тоже с целью, как вообще с этой ситуацией всей бороться. Ну и потом уже идут жалобы, связанные, допустим, там с нарушением 230-го федерального закона. Если мы говорим о наших членах, то каких-то вопиющих нарушений мы там не видим, но бывают какие-то вещи. Не два раза позвонила, а три в день. Там, ну, тоже сами коллекторские агентства объясняют это тем, что у них там был обрыв связи. Ну, в общем, это тоже такие вещи тонкие, в которых мы тоже разбираемся, наш контрольный комитет. Но также я хотела бы отметить, что подавляющее количество уже жалоб, если мы их назовем, на грубые нарушения, они приходят даже не на коллекторские агентства, а на структуры МФО. либо на сами МФО.
Вот на этих самых серых коллекторах, которых в 2,5 раза больше, чем...
Есть, да, компании на МФО, которые сами кредиторы, скажем так, которые выдают микро вот эти займы, и вот эти вот структуры, которые, да, действительно не находятся в реестре, не зарегистрировались и существуют там непонятно где.
Сергей, а на что жалуются вам, когда приходят?
Обычно должники уже перестали жаловаться сами, потому что они научились все-таки справляться с этим. Больше жалуются родители. И жалуются они на то, что в отношении их детей, как правило, учитывая их все-таки преклонный возраст, идет очень сильный такой психологический прессинг, где под разными, скажем, там, пугалками, не такими, как раньше, там, да, а что вот, может быть, публичный позор, еще что-то, и как-то вот такими вещами в отношении их детей. Конечно, это очень сильно давит, и родственники не могут понять, почему именно они должны решать проблему своих детей. Тех детей, которые уже не проживают там по 10-15 лет, и почему, в общем-то, их заставляют брать деньги и вести вот это вот их сбережение.
Это незаконно.
Да, это психологическое воздействие.
Да, вот это основная жалоба. То есть это основная жалоба, почему, да, почему именно мне, и почему мне по 40 раз, когда я уже сказал, что я просто бабушка, и у меня он здесь не живет 15 лет, почему мне звонят в деревню и требуют, чтобы я принесла пенсию.
Как от этого избавиться?
Вообще избавиться... Здесь, понимаете, здесь надо просто
избавиться
от любого диалога. Надо просто прекращать диалог. Если избегать диалога, не избегать в смысле не брать трубки, а выражать свою позицию четко, жестко, тогда и общение будет сокращаться, любое. Если вот мне позвонит коллекторская служба и скажет вот то-то, 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 я скажу, что вот платить я не буду, можете, например, обращаться в суд, или, например, у меня есть вот такое предложение, либо вы его берете, либо я прошу вас не делать. Либо вы добровольно прекращаете звонить, либо я отправляю те документы, которые предусмотрены 230-м законом. В принципе, в 99% случаев диалог заканчивается. Если человек начинает «я подумаю и решу», а кто-то такой, и начинается игра «у кого бицепс больше», все. Поэтому, опять же, причина следствия. Прекратите диалог, выразите свое мнение, и на этом все закончится.
А что же делать и как найти управу на тех коллекторов, которые действуют, с вашей точки зрения, явно незаконно? Расклеивают какие-то позорящие вас объявления, угрожают. Звонят работодателю. Помимо очевидного обращения в правоохранительные органы, их можно остановить каким-то образом?
Можно также силовым методом, конечно, остановить. Против лома только другой лом может действовать. Вот. А вообще только правоохранительная деятельность, потому что это самоуправство будет, в общем-то. И вопрос просто в том, что, к сожалению, вот как мы говорили, безграмотность, она даже не позволяет лицу правильно написать заявление. Потому что, когда мы пишем заявление, мы фактически в нем указываем состав того или иного уголовного правонарушения, чтобы можно было понять, почему. А люди пишут, мне наклеили на подъезде. Простите, это просто хулиганство. И в данном случае это административная ответственность, потому что она, по всей вероятности, объявление не носит какого-то массового характера, то есть не является общественно опасным, то есть не подходит под уголовное именно деяние, а именно находится в рамках административного. Но нельзя привлечь неизвестное лицо. И нельзя по надумке привлечь лицо. Соответственно, его надо установить.
Если к вам пришли коллекторы из агентства, которого нет в реестре, или они действуют незаконно, сообщайте сразу судебным приставам. 8 800 250 39 32. Единый бесплатный телефон Федеральной службы судебных приставов России. Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Узнать диагноз, страшно узнать диагноз, даже медику, потому что в институте эти болезни мы не проходили.
Вы идете, у вас подваивается стопа, вы какой-то квач, а он говорит, вы от того, что задохнет и не сможете глотать. И как вы это реагируете? Вы скажете, он да?
Боковой амиотрофический склероз – это редкое заболевание. Выражается в том, что постепенно отмирают двигательные нейроны, и человек перестает двигаться, дышать, глотать, разговаривать, при этом оставаясь в полном сознании и сохранять чувствительность. Анна, да.
Нелли Бекулова – врач-педиатр. О страшном диагнозе она узнала год назад.
Рылась в интернете, пыталась найти кого-нибудь, кто болеет таким же заболеванием, чтобы общаться, спрашивать, уточнять, что делать вообще, как они выживают в данной ситуации. И наткнулась на фонд «Живи сейчас».
Здесь Нелли встретили психологи и другие специалисты, которые объяснили, как жить с боковым амиотрофическим склерозом.
Заболевание невозможно вылечить, но можно существенно улучшить качество жизни пациента. Мы подключаем достаточно большой спектр специалистов. Это и консультации физических терапевтов, которые помогают им выбрать определенные упражнения, гимнастику. Это и эрготерапевты, которые позволяют адаптировать пространство внутри квартиры. Консультации неврологов, консультации специалистов респираторной поддержки. Считается, что подавляющее большинство пациентов живут от 2 до 5 лет с момента постановки диагноза. Есть исключения, их порядка 10%. У нас есть пациенты, которые живут с этим заболеванием 19 лет, есть пациентка, которая живет с этим заболеванием 22 года.
Вот, например, Татьяна Шестимирова. Вопреки статистике, живет с БАС почти 20 лет. Все так же любит праздники, наряжаться и встречать гостей.
Задача вон, именно вытащить больных язык вот этой замкнутой скорлупы в люди.
Если больной хочет жить, и если вы готовы ему в этом помочь, то можно жить.
Также фонд «Живи сейчас» выделяет подопечным медицинское оборудование и расходные материалы к нему.
Ну вот стоит отсасыватель электрический, да, для трахеостомы. Там меняются трубочки и все прочее тоже. Они очень простейшие, но очень дорогие. У нас их и не делают. Фонд нам их тоже предоставляет. Тут если не фонд, то как найти аппарат, купить его, такие деньги, как его обслуживать? Только реанимация. Все, это жизнь, реанимация, это жизнь кончилась.
А так больной лежит дома, по нему лазит коски, приходят внуки.
В последние месяцы фонд «Живи сейчас» столкнулся с финансовыми трудностями. Жертвователь, который покрывал основную часть расходов, больше не может выделять средства. Поэтому руководство фонда приветствует любую помощь от неравнодушных.
Мы стараемся как можно больше привлекать внимание и объяснять людям, почему закрытие такого фонда оставит без помощи большое количество людей и насколько будет неправильным и обидным потерять весь тот опыт, который наработан за 7 лет существования медицинской службы.
Наверное, я поняла, что это надо не только мне, не только фонду, но и люди должны знать, что есть такое заболевание, что мы нуждаемся в помощи не только материальной, но и моральной.
Благотворительный фонд «Живи сейчас» помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом с 2015 года. В 2017 году на счет фонда поступило 36,5 миллионов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, помощь юридических лиц, президентский грант, краудфандинг. Главные направления работы – службы помощи людям с БАС, участие в международных конференциях, научные исследования бокового амиотрофического склероза, организация досуга для подопечных. В 2017 году подопечными фонда были более 700 человек. Врачи провели почти 2000 приемов и консультаций. Подопечным выдали 128 медицинских аппаратов.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.